говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы» интервью. У микрофона Петр Баратов. Правозащитный центр «Мемориал» во вторник представит доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Российское министерство обороны перебрасывает войска к западным границам. В центре Москвы на 50 улицах сейчас реализуется программа по благоустройству. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Правозащитный центр «Мемориал» во вторник представит доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Александр Черкасов, председатель Совета «Мемориала» и один из авторов документа, в интервью корреспондента «Радио Свобода» Ивану Мартыненко рассказал об основных пунктах доклада и о том, как контртеррор стал моделью государственного устройства России.
Доклад, наверное, должен был выйти давно, но просто новая и новая его доработка оттягивала срок выхода. А сейчас вот просто так совпало, что мы смогли его выпустить в то время, когда на Кавказе работает, с Кавказа возвращается выездная сессия Президентского совета по правам человека, которая проехала не по всем республикам, Чечню проездом, но сделали какие-то свои выводы. Так вот, когда они еще туда отправлялись, мы разослали всему совету по правам человека рабочую версию драфт этого доклада, как говорится, чтобы не говорить, что не слышали. Доклад содержит обзор ситуации за последние 2-2,5 года. То есть ситуации, которая развивается на самом деле еще с конца 2012 начала 2013 года. Те тенденции, которые есть в разных республиках, те тактики контртеррора, которые там избраны, их последствия. И там много деталей. Это больше 70 страниц текста, хотя мы старались ужимать материал как только могли. Есть что сравнивать. Есть, безусловно, позитивный опыт. И это далеко не самый распространенный опыт на Кавказе. Например, в Ингушетии с 2009 года, когда там был пик насилия, когда эта республика была самой горячей точкой Северного Кавказа, удалось снизить активность подполья примерно в 120 раз. В других местах тоже большое снижение, но в Ингушетии сильнее всего. Почему? Потому что там ставка была сделана не на грубую силу, не на тупую силу, а если угодно на умную силу. Прежде всего на сокращение мобилизационной базы подполья и на вывод из леса, из гор, из подполья тех, кто не совершил тяжких преступлений и готов сдаться. Итог? Вот, пожалуйста, берите и воспроизводите. А нет. В Дагестане подобная политика была свернута, ну, по крайней мере, с 2013 года, а в других республиках, в общем, это и не начиналось. Но есть очень большой соблазн сказать, что и без этого все хорошо. Дело в том, что за последние годы, год от года, идет радикальное снижение активности подполья.
А с чем вы это связываете?
Очень большой соблазн объяснить это успехами силовых операций. Дело в том, что в эти годы как раз действовал, что называется, боковой фактор, а именно массовый отток потенциальных боевиков с Северного Кавказа на Ближний Восток, что, собственно, и обеспечило значительное во много раз снижение активности вооруженного подполья на Северном Кавказе. Только вот беда. Люди уезжают, и люди возвращаются. Люди возвращаются с боевым опытом. По сути дела, сейчас то террористическое образование, которое существовало с 2007 года, и Марат Кавказ практически разгромлено. И ячейки подполья на Северном Кавказе – это ячейки другой террористической организации Исламского государства. С существенно более жесткими установками, существенно более жестокой тактикой и практикой. Если при новом обострении ситуации придется иметь уже с Исламским государством дело, это будет очень тяжело. Очень неприятно для всех. Между тем, господствующая методика работы с вооруженным подпольем, основанная исключительно на силе, она не сокращает мобилизационную базу, резерв этого подполья, возможность его восстановления в будущем. Ну и, разумеется, в докладе мы коснулись и ситуации в Чечне, и в Дагестане, и в Ингушетии, и в Кабардино-Балкарии. Но, повторю, это больше 70 страниц, и 3 минуты это не уложит.
Александр Владимирович, вы говорите об Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкесии и Дагестане. А в каком из этих регионов, по вашему мнению, с терроризмом борется хуже всего?
Самая горячая точка, безусловно, Дагестан. Самый проблемный регион с точки зрения издержек контртеррора – это, конечно, Чечня. То есть то политическое образование, которое там установилось в итоге, более чем 15 лет контртеррора, делегирование полномочий по контртеррору местным силовикам, пожалуй, создает проблемы и для соседних регионов, и для России в целом. Тот случай, когда задаешься вопросом, что тут горше – болезнь или лекарство.
Я правильно понимаю, что речь идет о том, что силовые методы, наоборот, провоцируют то, чтобы люди присоединялись к каким-то радикальным движениям?
Это только одна сторона. То, что силовые методы, не сочетаемые ни с чем, грубое, неизбирательное, незаконное насилие, воспроизводит мобилизационную базу подполья. Речь идет о другом. Есть огромный соблазн под предлогом борьбы с терроризмом государству забирать себе все все новые и новые полномочия. Собственно, у нас с 99-го года в России контртеррор, едва ли не важнейшая его составляющая, это как один из методов управления страной. Так вот, когда общество уже вовсе лишено возможности высказывать, когда отдельный гражданин никуда не может обратиться. Помните историю Джалаладдинова, который 30 мая был вынужден выступить по Гродненскому телевидению покаянным заявлением. Он ведь жаловался всего лишь на злоупотребление в горном районе. Выяснилось, жаловаться нельзя. Государство, где нету никаких обратных связей, где власть абсолютно, это одна из моделей государственного устройства, которое может быть выстроено в ходе и под предлогом контртеррора. Я бы не сказал, это самая эффективная модель. Более того, мы в таком государстве уже когда-то жили. Главный вывод – нельзя противопоставлять безопасность и права человека. Собственно, мы об этом уже полтора десятка лет твердим. Эти две ценности не противоречат друг другу. Соблюдение прав человека есть необходимое условие построения в долговременном плане системы безопасности. Без этого система будет хрупкой и остается только ждать, когда в следующий раз где-то полыхнет.
С Александром Черкасовым беседовал Иван Мартыненко, а я напоминаю, что террористическая группировка «Исламское государство» запрещена на территории России. Российское министерство обороны перебрасывает войска на запад. Из Екатеринбурга в город Клинцы Брянской области и из Самары в Вайлуки Белгородской области. Передислокация техники и личного состава должна, по некоторым данным, завершиться в октябре 2016 года. О том, какую роль может играть переброска войск к границе Белоруссии и Украины, в интервью «Радио Свобода» рассказал российский военный аналитик, приглашенный исследователь университета в Уппсале Александр Гольц. С ним побеседовал мой коллега Илья Кизиров.
Переброска мотострелков к западным границам – это ожидаемое действие или нет?
Это тот вариант действий, который избрала Россия, полагая, что размещение 4 батальонов натовских сил на непостоянной основе в странах Балтии угрожает ее безопасности, а также полагая, что Украина может угрожать ее безопасности. Вот это ответ на такую угрозу, как полагает Российская Федерация.
А почему были выбраны именно эти регионы? Это все-таки граница с Белоруссией, а не со странами Балтии.
Переброска в Калининградский особый район – вещь очень затруднительная. Это очень трудно делать с помощью водного, воздушного транспорта. Железнодорожная переброска исключена из-за по соглашениям, из-за характера соглашений с Литвой и так далее. Нет, единственное, максимально близко выдвинуться на запад, это вот именно туда, в Брянскую область.
То есть это является прямым ответом на усиление войск НАТО?
Да. Ну, особенность ситуации заключается в том, что сегодня, благодаря 25 годам относительно мирной жизни в Европе, произошли же гигантские сокращения. И сегодня особенность момента заключается в том, что ни Россия, ни НАТО не обладают необходимыми силами для ведения сколько-нибудь масштабных военных действий друг против друга. Поэтому ни вот эти две бригады, которые переброшены, одна из Самары, будут переброшены, одна из Самары, другая с Урала. Они не 4 батальона, они скорее выполняют политическое сдерживание, нежели военное. Вот эти части соединения существенной роли во взаимном военном сдерживании не играют.
То есть это такое показательное действие?
Ну да, ну можно объяснить, как появились натовские батальоны в Балтии. Это был ответ на успехи российской операции на Украине. И натовцы задались вопросом, не размывается ли 5-я статья Вашингтонского договора. И вот как гарантия, что любое появление зеленых человечков в странах Балтии включит механизм взаимной самообороны стран НАТО, и у лидеров ведущих государств хватит политической воли, они как свою гарантию посылают вот эти батальоны в Балтию и в Польшу. Ну, понятное дело, что Россия считает себя обязанной отвечать и идет на серьезное ослабление своего потенциала в Центральной Азии, потому что Центральный военный округ, он ориентирован на действия в Центральной Азии, где обстановка очень непростая. И вот Россия ослабляет свое присутствие там с тем, чтобы вот показывать свою мощь странам Запада.
Ну, можно было бы перебросить, к примеру, куда-нибудь под Псков, сформировать там две дивизии. Там как раз граница с Эстонией, с Латвией.
Ну, под Псковом находится 76-я воздушно-штурмовая дивизия. Уже есть достаточно.
Комментируя это, Песков между тем говорил, что говорить об усилении группировки войск на границе с Белоруссией – это сильное преувеличение.
Если иметь в виду, что в европейской части России находятся порядка 20 бригад всего лишь, то переброска одной бригады с Урала и переподчинение еще одной западному военному округу, она была в Самаре, но подчинялась центральному военному. Это существенное усиление. И другой вопрос, еще раз повторю, что говорить о военном усилении в терминах военного противостояния сейчас более или менее бессмысленно. Это относится как и к развертыванию натовских батальонов, точно так же и передислокации российских бригад.
Рассказывал Александр Гольц, с ним беседовал Илья Кизиров. В центре Москвы на 50 улицах сейчас реализуется программа по благоустройству. Как заявляют в общественном движении «Архнадзор», в результате прокладки траншей на Тверской улице и Пушкинской площади повреждены и даже уничтожены археологические объекты федерального значения. Главный археолог Москвы опровергает подобные сообщения и называет их паническими слухами. По его словам, все обнаруженные остатки древних архитектурных сооружений сохранены в целости, а культурные слои исследуются по всем правилам археологической науки. Слово моей коллеги Лили Пальвелевой.
В минувшие выходные в соцсетях появилась фотография, которая встревожила многих. Ковш экскаватора навис над траншеей, в глубине которой отчетливо различима арка из кирпича. По всей вероятности, решили градозащитники, это остатки храма Дмитрия Солунского, снесенного в 30-е годы. Вроде бы тут, вблизи пересечения Тверской и Пушкинской площади, он и стоял. Тем горестней, что в наши дни погибают сохранившиеся под землей остатки древней церкви. Позже оказалось, что это фундаменты другого строения, впрочем, тоже старинного. На месте побывал координатор архнадзора Константин Михайлов. Ему слово.
Ежедневно сообщение о том, что опять наткнулись на что-то, и это что-то либо, значит, повреждено, либо закопано обратно. Весь опыт московской археологии, многолетний, весь багаж ее знаний оказался невостребованным при проектировании вот этого благоустроительного мероприятия. У нас федеральное законодательство, закон об объектах культурного наследия говорит напрямую, что при обнаружении в ходе земляных, хозяйственных и прочих работ объектов, которые могут иметь историческую ценность и обладают признаками объектов культурного наследия, эти работы должны останавливаться, проекты корректироваться в целях сохранения этих объектов. А ведь здесь даже речь идет не об обнаружении чего-то неизвестного до того, а о объектах реестровых, которые охраняются государством. Ведь, ну, не все это знают, что у нас есть такие объекты культурного наследия, как культурный слой Белого города, культурный слой Земляного города. Естественно, что все работы, все проекты на их территории должны быть согласованы с органами охраны памятников, пройти историко-культурную экспертизу. Эта экспертиза должна быть опубликована. Я ни одной такой экспертизы в связи с этой программой не видел опубликованной. И, честно говоря, у меня большие сомнения, что археологи могут согласовать вот вдолбление экскаватором башни Тверских ворот, которые я наблюдал собственными глазами, и тому подобное. Были несколько вновь обнаруженных объектов, как вот этот вот древний подвал на Тверской, который был найден в субботу и к вечеру субботы уже закопан обратно. В середине улицы напротив дома актера там был прекрасный подвал с очень красивой белокаменной кладкой, со стенами, с арками, с остатками свода. Там в результате сохранили только одну арку, сквозь которую протащили эти трубы коммуникаций. Все остальное было сломано и экстренно засыпано. Дело ведь не только в нарушении законов, а еще и в том, что просто жаль, что вот таким шансом, который неожиданно вот так возник, а ведь это открытие или раскрытие такого вот масштаба для нас, для Москвы, ну это как римские древности, вот эти легендарные какие-то объекты вдруг показываются. Белый город, Тверские ворота, церковь Дмитрия Солунского на Тверской, ограда Страстного монастыря даже. Это вот то, чего либо никто не видел десятилетиями, а то и столетиями, как Белый город. Да, вот это, казалось бы, надо остановиться, задуматься на секунду. Нельзя ли что-то из этого включить в создаваемое общественное пространство, чтобы эту глубину истории показать городской? создать новые туристические объекты, повысить, как они говорят, привлекательность туристическую и так далее. Никаких раздумий, стремительно, значит, все это прорубается траншеями, закапывается, и на следующий день мэр Собянин рапортует, что мы идем по благоустройству с опережением графика. Ну, это, конечно, прекрасно, что вы идете с опережением графика. Но вот подумать-то о сути происходящего тоже не мешало бы. Казалось бы, все же известно прекрасно, где что может залегать. Есть даже карта этих археологических объектов. Известно заранее, что будет эта программа благоустройства. Ну, казалось, вот надо совместить как-то эти два русла, да, заранее. В рамках одного-то городского организма, да, подумать, где и что мы неизбежно вскроем, где надо максимально бережнее обойтись, не то что экскаваторами, а там только щеточками археологов туда допускать. Тем более при тех огромных, совершенно неправдоподобных бюджетных средствах, которые отпускаются на это проектное благоустройство, предусмотреть работы по археологическому изучению местности и по сохранению этих объектов было вполне можно.
В эти дни вы много раз бывали на Тверской. Наблюдали ли вы там археологов?
Наблюдал, конечно, наблюдал, да. Археологическая служба работает как может в этих условиях. Хотя мне совершенно понятно, что не она является диктатором в данном случае. Археолог должен вести строителей, указывать им, где что можно, где что нельзя. Археологи у меня впечатление людей, которые вот по этим площадкам снуют, пытаются что-то сохранить, пытаются указывать рабочим, там, где долбить, где не долбить, на ходу. Но их же просто не хватает физически, да, вот представьте себе размах этих работ, эти там сотни этих траншей, ямок и прочего, да, и бегает, ну, 10-15 археологов. Некоторые возле наиболее ценных объектов, они просто дежурили даже, встречая в штыки любого приближающегося, в том числе и меня, что очень хорошо на самом деле. Это значит, что за объектом есть какой-то присмотр. Далеко не за всеми объектами такой присмотр был, когда я видел, как своды там старинные долбили экскаваторы, я видел, как те же Тверские ворота Белого города, по ним экскаваторы работал, там никого рядом не было. Я обращал внимание археологов, там, возможно, что-то удалось им спасти. Но они должны быть здесь как раз законодателями этой истории. Они только и, что называется, и бегали, спасая то одно, то другое.
За комментариями обратимся к главному археологу Москвы Леониду Кондрашову.
Весь этот участок насыщен культурным слоем, поставлен на государственную охрану как объект культурного наследия. Сейчас участок Тверской улицы выбран для работ по благоустройству, для смены коммуникаций. Они сопровождаются археологическими работами.
Леонид Викторович, но при этом так много сообщений о том, что без надзора археологов, без предварительных археологических работ экскаваторами крушатся вот эти объекты.
Это скорее не археологическая проблема, а вот, может быть, социологов или социальных психологов. То, что археологические работы начаты, об этом наш департамент информировал еще 13 мая. На самом деле здесь была сложная дилемма, потому что сами археологи просили нас особо не информировать об этих работах, потому что опасались, что набегут разные зеваки и осложнят работы. В чем-то они были правы, как показало последующее развитие событий. Но в то же время было достаточно тихо в течение 10 дней. Когда велись сами работы. Когда работы закончились, и археологи нам дали добро рассказать об этом событии в прессе, по нашей просьбе мостовая была еще раз аккуратно зачищена, были взяты телевизионные интервью. И именно в этот момент появились такие панические сообщения. В силу, наверное, отсутствия профессиональных знаний не соответствует действительности. Особенно почему-то храму Дмитрия Солунского досталось. Несколько раз сообщалось, что разрушены его фундаменты, а раскапывались фундаменты дворовых построек графа Чернышева. Или сейчас, знаете, вот непонятно, куда делись своды, но это же не своды, это же разгрузочные арки фундаментов. Это специальный технический прием, связанный для уменьшения давления здания на грунт. Странно, что коллеги их воспринимают за какие-то мифические своды.
Хорошо, фундаменты. Тем не менее, как вы сказали, это фундаменты усадьбы 18 века. И распространились фотографии, где экскаватор крушит эти фундаменты. Разве их нельзя было сохранить?
А фундаменты сохранены. Коммуникации прошли как раз под этой аркой, то есть не затрагивая самой конструкции этих фундаментов. Коллеги как-то часто берут фотографию отдельного экскаватора, а как вы предполагаете, можно асфальт, под ней бетонная подушка, там большой слой битого кирпича, который остался от 30-х годов, когда Тверскую улицу расширяли, а эти здания сломали. Так называемый горизонт зоны разрушения. Он как раз убирается механизмами. Коллеги берут эти фотографии, а сами фундаменты, естественно, разбирались вручную. И вот тут как раз тот случай, когда решение принималось колес. Потому что надо говорить откровенно, что археологи на все 100% не могут сказать, в каком состоянии находится тот или иной руинированный объект. По историческим документам мы знаем, какое здание находилось в том или ином месте, как я уже сказал, с поправкой на несколько метров в силу неточности исторических планов. Вот, но насколько его разрушили в 18 веке, об этом сказать сложно. Поэтому, как часто применяется при археологических раскопках в условиях больших городов, что верх снимается механизмами, а дальше уже когда достигают уровня руинированных фундаментов или там других остатков зданий, уже к работе приступают археологи. Так что тут я не вижу какой-то такой вот совсем странной ситуации. Профессионалы как раз понимают, где разрушение, а где какая-то часть работы. Мы с самого начала понимали, где пройдут коммуникации. Мы провели исследования, сравнили их с результатами наших предшественников. А вы знаете, например, что вот в 70-е годы, когда делали переход на Тверской, уже раскапывали глубже. Мы примерно представляем, что там может быть. За исключением того, как я сказал, что мы не знаем точно, в какой степени сохранятся те или иные объекты. Но что там может быть, мы знаем, что вот этих ярусов мостовых должно быть около 5.
Вопрос как раз про мостовые. Я наслышана, что предполагается сделать их доступными для обозрения, что они будут под стеклом. Это правда?
Это правда, но не вся правда. Исследуется и фиксируется все. Стараемся сохранить все, что возможно, и то, что можно музифицировать, то есть сделать доступным обозрению, мы будем это делать. Но здесь очень много вопросов, прежде всего связанных с сохранностью этих объектов, поскольку как только мы их раскрываем, мы их делаем уязвимыми для агрессивной среды. Прежде всего это вот сточные воды, грунтовые воды, вот те реагенты. Поэтому да, скорее всего мостовые будут под стеклом. Но кроме мостовых, также мы обсуждаем и возможность модификации других объектов. Но мне не хотелось бы предвосхищать мнение специалистов. Например, 8 июня мы собираем первое заседание научно-методического совета при нашем департаменте культурного наследия. И будем со специалистами обсуждать еще даже не сами проекты, а концепции всего этого дела. Еще и ряд объектов с большой долей вероятности будет модифицирован.
Говорит Леонид Кондрашов, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Для Евросоюза приближается момент истины. В этом месяце европейские лидеры должны решить, продлевать ли еще на полгода режим санкций против России. Как отмечает европейская пресса, одним из условий, при которых санкции могут быть смягчены уже в этом году, является сотрудничество Москвы и ЕС в нормализации обстановки на востоке Украины, в частности, при проведении выборов по украинским законам в районах, контролируемых сепаратистами. Этот вопрос, однако, остается подвешенным. Шансы соответствующего закона на утверждение Верховной Радой пока не слишком велики. Профессор Радгерского университета США Александр Джон Мотель, специалист по Украине, выходцами из этой страны были его родители, полагает, что в нынешних условиях Украине следовало бы кардинально поменять свою стратегию. Что имеется в виду, Александр Мотель рассказал Радио Свобода. С ним беседовал Ярослав Шимов.
В своих недавних статьях, посвященных украинским проблемам, вы отстаиваете не очень популярную точку зрения. Украине не нужны районы Донбасса, контролируемые ныне сепаратистами. Отказавшись от них, она, по вашему мнению, только усилит свои позиции и улучшит свои перспективы. Как вы себе это представляете?
Честно говоря, сейчас это кажется маловероятным, так как большая часть украинских политиков и общества выступают за возвращение этих районов Донбасса. То есть, прежде чем это могло бы случиться, должен произойти большой сдвиг во взглядах множества людей. Но как только Украина действительно устанет от Донбасса, решение может быть очень простым. Возможен референдум. Возможно, предоставление этим территориям какой-то крайней формы автономии, граничащей с конфедерацией. В крайнем случае, можно даже признать их независимость. В общем, возможных способов решения проблемы множество. Важно лишь понять, возможен ли консенсус относительно необходимости такого решения. Пока такого консенсуса нет.
Политики, и не только украинские, видимо, считают, что проблема Донбасса не требует столь радикальных решений. Более того, на столе переговоров у Нормандской четверки вроде бы появился план создания международной полицейской миссии под эгидой ОБСЕ для Восточной Украины. Вы считаете, что Донбасс настолько безнадежен, что эти планы обречены на провал?
Я весьма скептичен. В Донбассе сейчас действует по разным оценкам от 35 до 40 тысяч вооруженных боевиков и еще 5-10 тысяч российских военных. У них на вооружении по меньшей мере 400 танков, ракетные установки «Град», достаточно сложные системы радиолокационного слежения. Что с этим всем сможет сделать полицейская миссия ОБСЕ численностью в несколько сотен, ну хорошо, пусть даже в тысячу человек?
Ну, если брать за образец, скажем, миссию «Евлекс» в Косово, то там было несколько тысяч.
Хорошо, пусть их даже будет 5 тысяч. По сравнению с 40 тысячами боевиков, о которых я упомянул, что будет на вооружении у таких полицейских? В основном легкое стрелковое оружие и дубинки. А какое оружие имеется у так называемого ополчения, я уже сказал. То есть для начала необходимо разоружение сепаратистских формирований и вывод российских сил с востока Украины. Только потом какие-либо международные полицейские могут быть полезны. Но при этом я всячески за то, чтобы какая-то расширенная европейская миссия была направлена в Донбасс как можно скорее. Хотя бы для того, чтобы французы, немцы и другие европейцы имели лучшее представление о том, насколько сложно разрешить донбасскую проблему.
Впрочем, глава МИД России Сергей Лавров уже успел заявить, что международные силы на востоке Украины вряд ли появятся, так как, цитирую, «Донбасс на это никогда не согласится». Ситуацию в регионе часто описывают как новый замороженный конфликт, вернее полузамороженный. Хотя полномасштабных боевых действий в Донбассе уже нет, перестрелки то и дело вспыхивают, люди гибнут. Для кого эта ситуация ни мира, ни войны выгоднее? На первый взгляд кажется, что безусловно для России, но возможно и для Украины тоже, особенно если принять вашу версию о том, что контролируемые сепаратистами районы для нее сплошная обуза.
На самом деле это проигрышная ситуация для всех, но определенные выгоды для Украины, тем не менее, в ней можно найти. Хотя бы потому, что Украине удалось остановить продвижение российских сил. Сейчас там ситуация патовая, а пат, учитывая, какой была ситуация в начале конфликта, можно считать успехом для Украины. Кроме того, на Россию ложится львиная доля расходов по содержанию оккупированной части Донбасса. Я не раз выражал ту точку зрения, что проигрывает тот, кому эта территория принадлежит. Украине выгодно, чтобы эта часть Донбасса находилась де-факто под контролем России. И Путин понимает это. Именно поэтому его официальная линия сейчас направлена на то, что данная территория должна быть возвращена Украине, но на условиях Кремля. В нынешней же ситуации цена войны, если говорить не о человеческих жизнях, а о материальной стороне вопроса, куда выше для России, чем для Украины. Есть и другой момент. Конфликт в Донбассе заставил Украину заняться военным строительством. 2 года назад у нее практически не было дееспособной армии, однако сейчас украинскую армию, вероятно, можно назвать одной из сильнейших в Европе. Таким образом, президент Путин, с одной стороны, сам того не желая, научил Украину защищаться, а с другой, аннексировав Крым и вмешавшись в ситуацию в Донбассе, ослабил Россию экономически.
Хорошо, представим себе на минутку, что Киев действительно решит отказаться от неподконтрольной ему части Донбасса, как разрушенной, бесперспективной, населенной нелояльными Украине людьми и так далее. Но в таком случае, как сможет Украина и дальше предъявлять какие-либо претензии к России по поводу Крыма? Коль скоро страна сама способна отказаться от части своей международно признанной территории, то, видимо, она способна и смириться с утратой той территории, которую у нее отобрали.
Честно говоря, я не вижу, каким образом в обозримом будущем Украина могла бы вернуть Крым. Если представить себе, что господин Путин ушел со своего поста или умер, а Россия стала демократической, то, может быть, при каких-то условиях она согласилась бы вернуть Крым. Но здесь слишком много «если» и «может быть». Коль скоро эти «если» не станут реальностью, Крым для Украины фактически потерян. В принципе, вопрос не стоит так, что Украина отказывается от Крыма или части Донбасса. У Украины на данный момент нет Крыма и части Донбасса. Есть, конечно, вопрос о легитимности, о международном признании принадлежности этих территорий. Он, безусловно, важен. Но, в принципе, мне не кажется, что Крым столь уж большая потеря для Украины. В нынешнем виде Крым экономически весит больше, чем сепаратистская часть Донбасса. Но политически для Украины важнее, что оба эти региона традиционно наиболее просоветские и антизападно настроенные. шанс приблизиться к западным стандартам жизни Украины будет выше без этих двух регионов. Я понимаю, что для украинцев это болезненный вопрос, но, честно говоря, если бы Донбасс и Крым полноценно участвовали в выборах президента и Верховной Рады в 2014 году, вполне вероятно, что партия регионов в том или ином обличье опять получила бы большинство.
У Украины, впрочем, и без Крыма и Донбасса немало проблем внутренних и внешних. Сейчас в июне лидеры Евросоюза будут решать вопрос о том, продлевать ли режим санкций против России. В адрес Украины при этом звучит критика в связи с нерасторопностью киевских властей по части реформ. Возможно ли, что под этим соусом европейские партнеры предоставят Украину ее судьбе и предпочтут добиться какой-то договоренности с Кремлем за счет Украины?
Но аргументы такого рода использовались и будут использоваться. Реальность, кстати, выглядит иначе. Украинские власти осуществили весьма значительные реформы. За полтора года они фактически создали новую армию, много изменили в полиции, правоохранительных органах, начали макроэкономические реформы. То, что на виду и в чем успехов мало, борьба с коррупцией. Подлинные причины использования некоторыми политиками в ЕС аргумента «Украина неуспешна» другие. Они либо по своим соображениям поддерживают Путина, скажем, руководство таких стран, как Венгрия, либо у них своя странная история любви с Москвой, скажем, как у немецких социал-демократов. Исторически это объяснимо. СДПГ традиционно привержена Ост-Политик. Тем не менее, они могли бы понять, что суть путинского режима никак не соответствует их собственным представлениям о надежном партнере. В целом, политические силы и лидеры, лоббирующие в пользу отмены санкций, руководствуются соображениями либо геополитическими, либо экономическими. А ругать Украину при этом – лишь удобный предлог.
Чем же все закончится, по вашему мнению? Санкции продлят, смягчат, отменят?
Сейчас общее мнение в высших эшелонах западной политики, судя по всему, в пользу продления санкций, хотя полного единства тут нет. Но продление, очевидно, будет сопровождаться какими-то уступками, точнее, обещаниями ослабить санкции, как только Россия выполнит определенные, уже не столь жесткие, как раньше, условия. Иной вопрос, что санкции – это политический инструмент, и наивно думать, что в случае их отмены российская экономика немедленно начнет расти. У нее останется множество внутренних проблем, которые санкции лишь акцентировали.
Вам не кажется, что вся ситуация с санкциями напоминает игру «Кто первый моргнет»? В том смысле, что обе стороны ждут, кто даст слабину раньше. Западные страны, что у России поплывет экономика и обострятся другие внутренние проблемы, а Кремль, что, возможно, провалится в экономическом и политическом отношении Украины.
Да, конечно. Одни ожидают, что российская экономика уйдет в еще более глубокий кризис. Позиции Путина ослабнут, и он будет вынужден пойти на уступки. Другие, что Евросоюз не выдержит миграционного кризиса, Брексита и других проблем. Да, все выжидают. Но это еще и означает, что никто не знает, что делать. В том, что касается Украины, примером могут служить Минские соглашения. Всем понятно, что они глубоко несовершенны. По большому счету, работать они не могут. Они противоречат и тому, что хочет Россия, и тому, что хотят сепаратисты, и тому, что хочет Украина. Но, с другой стороны, им нет альтернативы. Точнее, она есть. Большая война, но ее никто не хочет, даже Путин. В этом смысле Минск – это прикрытие для того, о чем вы сказали. Все ждут, пока противник не ослабеет.
Может ли на эту ситуацию повлиять толчок извне, предстоящие в ноябре американские президентские выборы? Тем более, что их результат становится все менее предсказуемым. Победа Дональда Трампа уже не кажется невероятной. В Москве ее приветствовали бы.
Тут дело в том, что никто не знает, какой будет внешняя политика новой администрации. Известно, что во время избирательной кампании кандидаты говорят одно, но, придя к власти, нередко делают совсем другое. Конечно, исходя из общих оценок, избрание Хиллари Клинтон было бы хорошей новостью для Украины. Она известна жестким подходом к Путину и его режиму. Она уже сделала пару относительно позитивных заявлений по Украине. Трамп, очевидно, ухудшит ситуацию не только для Украины, но и для Евросоюза, если он в случае избрания хотя бы отчасти начнет действовать в соответствии со своей изоляционистской риторикой. Это сыграет на руку Кремлю.
С другой стороны, Трамп совсем не овечка. Он заявил даже, что следует сбивать российские истребители, которые слишком близко подлетают к американским самолетам.
Общий характер его заявлений все-таки говорит о том, что он не намерен вмешиваться в то, что считает проблемами Европы. Как я уже сказал, такой подход отвечает интересам Путина.
Кто бы ни стал президентом США в ноябре, отношения между Россией и западным миром за последние годы испортились настолько, что вряд ли их удастся быстро улучшить, даже если к тому будет воля обеих сторон. Многие, в том числе и вы, уже говорят о мини-холодной войне. Вы считаете, что эта ситуация всерьез и надолго?
Я считаю, что главным образом ответственность за эту ситуацию все-таки несет господин Путин. Безусловно, США и Евросоюз не всегда действовали правильно и адекватно, но в целом нынешняя повестка дня – плод трудов президента России. Он решил, что на данном этапе обострение отношений с США и Европой отвечает его интересам. Но именно поэтому в случае ухода господина Путина, а он неизбежен по тем или иным причинам, вопрос лишь в том, как скоро, Россия сможет быстро изменить характер своих отношений с Западом. Никакой обреченности на холодную войну нет. В средней и долгосрочной перспективе я оптимист. Думаю, что большинство разногласий между Россией и Западом в принципе вполне устранимы. Скажем, вопросы, касающиеся Украины, мирно решались бы, не будь этой глупости Путина, его решение аннексировать Крым и вторгнуться в Донбасс. У России могли бы быть вполне нормальные отношения с постмайданным украинским руководством. Оно не стало бы резко антироссийским, это не отвечало бы его собственным интересам. Путин сделал его таковым. Мы это наблюдаем и в других странах. Швеция и Финляндия говорят о возможности вступления в НАТО. Даже Белоруссия ведет политику, которую однозначно пророссийской не назовешь. Все это последствия ошибочных решений Путина. Поэтому результатом его ухода вполне могут стать такие перемены в российской внешней политике, которые будут приветствоваться соседями России и Западом, конечно же.
Рассказывал Александр Мотель, с ним беседовал Ярослав Шимов. В начале этого года очередное глубокое падение курса рубля почти не отразилось на общей инфляции в России, однако в следующий раз все будет иначе. Более того, даже если нефть дешеветь особо и не будет, рост внутренних цен в России в ближайшие 2-3 месяца вновь ускорится по своим причинам. Каким? Об этом Сергей Сининский беседует с экономистом Николаем Кондрашовым, специализирующимся на тематике потребительской инфляции.
Спад темпов инфляции в России остановился уже основательно. Если в декабре она составляла еще почти 13%, то уже к марту снизилась более чем в полтора раза, до 7,3%, но дальше уже не менялась. В апреле оказалось столько же. Теперь, судя по представленным Росстатом данным за 30 дней мая, все те же 7,3%, а в Министерстве экономического развития не исключают, что рост цен в мае даже чуть ускорился, примерно до 7,4%. На это, по оценкам министерства, указывает и ускорение помесячных темпов инфляции. С 0,4% в апреле до, возможно, 0,5% в мае. Можно предположить, что пик еще недавнего и резкого замедления роста потребительских цен в России теперь пройден. Но в каком направлении они могут последовать в ближайшие месяцы? Наш собеседник в Москве, ведущий эксперт исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов, специализирующийся на тематике потребительской инфляции.
Накопленная за 12 месяцев инфляция, скорее всего, все-таки несколько повысится в ближайшие месяцы. Примерно до 7,5%. И связано это с тем, что рост цен в аналогичные периоды прошлого года был еще более низким, чем сейчас. Однако этот эффект тоже он временный, и дальше темп годовой инфляции он будет понижаться.
Резкий спад инфляции в России в январе-марте был арифметически обусловлен так называемым эффектом базы, то есть очень высоких темпов роста цен в эти же месяцы прошлого года. Тогда они достигали 16-17% в год. Но теперь этот эффект уже исчерпан.
Действительно, эффект высокой базы, который наблюдался в прошлом году, он уже исчерпал себя, и в апреле, в мае рост цен в прошлом году уже замедлился до тех уровней, что и сейчас мы наблюдаем, и поэтому инфляция, собственно, и стабилизировалась. То есть этот эффект уже полностью отыгран. Однако во втором полугодии мы уже будем видеть, что эффект высокой базы, он опять начнет проявляться, потому что во втором полугодии 2015 года рост цен ускорился из-за того, что рубль возобновил ослабление. И все второе полугодие прошлого года рост цен был повышенный.
То есть арифметически фактор базы прошлого года проявится вновь, но уже с меньшим эффектом. Однако падение курса рубля, как главный фактор ускорения инфляции в России в последние два года, достигнув очередного дна в конце января, сменилось, как и в те же месяцы прошлого года, его новым ростом. И за минувшие 4 месяца рубль, следуя за ценами на нефть, укрепился по отношению к доллару на 20%. курсов. Какое это влияние это оказало на динамику внутренних цен?
Влияние валютного курса на инфляцию в начале 2016 года несколько отличается от того, каким оно было в 2015 году. Дело в том, что после сильного ослабления рубля в самом конце 2015, в начале 2016 года не произошло полного перекладывания этого эффекта в цены. То есть, если раньше они сразу подскакивали, то в 2016 году цены практически не выросли из-за этого. И поэтому, когда рубль обратно укрепился, то и, скажем так, эффекта понижательного на инфляцию тоже сильного не наблюдалось. В целом, инфляция сейчас только выходит на такие нормальные для текущей ситуации уровни. То есть не было ни сильного роста инфляции, ни сильного замедления инфляции. И в целом сейчас все еще цены на непродовольственные товары даже до сих пор, на самом деле, адаптируются к тому слабому рублю, который был в конце прошлого года. То есть есть еще некоторые резервы для дальнейшего замедления инфляции, и укрепившийся рубль этому способствует, но сильного эффекта здесь не будет. То есть относительно того момента времени, в котором мы сейчас находимся, резервы по замедлению инфляции примерно 0,5% или 1%, но не больше.
Но как можно объяснить, почему на этот раз не произошло столь же резкого взлета цен, хотя масштабы падения рубля вполне сопоставимы?
Скорее всего, сказалось то, что в 2015 году все-таки сильны были эффекты ажиотажа, и сам сектор торговли еще не адаптировался в должной степени к такому волатильному рублю, то в 2016 году сильнее были спросовые ограничения, не было такого ажиотажа, и все-таки торговля уже привыкла к таким эффектам и, вероятно, даже ожидала, что рубль все-таки укрепится, что, собственно, и произошло.
По вашим представлениям, те самые спросовые ограничения, о которых вы говорите, другими словами, резко сократившийся в стране платежеспособный спрос как со стороны населения, так и со стороны предприятий, в какой мере могут, скажем так, нейтрализовать влияние на инфляцию такого фактора, как очередное ослабление рубля из-за нового падения цен на нефть, если такое вдруг случится?
Сейчас все-таки важнее спросовые ограничения, которые действительно способствуют снижению месячного роста цен. Однако, если же произойдет новый виток падения цен на нефть с соответствующим ослаблением курса, то это практически мгновенно приведет к всплеску инфляции, и спросовые ограничения уже не будут оказывать такого сильного воздействия, потому что торговле придется адаптироваться к новому уровню издержек. И в этом случае инфляция снова повысится, и ее снова придется достаточно медленно опускать. То есть это будет очень неблагоприятное для российской экономики стечение обстоятельств. Поскольку сейчас уровень цен как-то стабилизируется, и инфляция замедляется, то это говорит о том, что этот запас прочности у цен, он снижается. И при новом витке ослабления рубля в ответ на снижение цен на нефть произойдет более сильное ускорение инфляции, чем было в начале этого года.
Рассказывал Николай Кондрашов, с ним беседовал Сергей Сининский. Радио «Свобода» продолжает серию очерков о россиянах, которые делают жизнь своих соотечественников хотя бы немного лучше. Александр Карпов, эксперт комиссии по городскому хозяйству, городостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Санкт-Петербурга, участвовал в разработке ряда действующих законов Петербурга, экспертизе правил землепользования и застройки, поправок к генеральному плану города и других законопроектов. С ним беседует Татьяна Вольская.
Послужной список Александра Карпова можно найти на сайте Постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Петербурга, экспертом которой он является. В этом списке значится, что выпускник международной программы лидерства в области окружающей среды и развития Александр Карпов работает в различных общественных организациях с 1986 года, участвовал в учебных курсах Центральноевропейского университета, стажировался в Министерстве окружающей среды, сельского хозяйства и развития сельских районов Великобритании, а затем активно участвовал в разработке и совершенствовании градостроительного законодательства. В списке законов, которым он приложил руку, и городской закон об охране зеленых насаждений, и законодательство об особо охраняемых природных территориях Петербурга, и закон об общественных слушаниях по градостроительным вопросам, а также экспертиза и разработка поправок к таким важным документам, как генеральный план Петербурга и правила землепользования и застройки. Александр, вы ведь по образованию биолог. Что привело вас к охране городской среды и к этим тяжким трудам в сфере законодательства? детства.
В 6-летнем возрасте я решил, что буду заниматься биологией, всякими водными зверюшками. При первой возрастной возможности я пошел тогда в Дворец пионеров. До конца школы я, значит, там выпасался, прошел все наши экспедиции. После университета поступил в аспирантуру. Сделал там определенный этап научной карьеры, значит, и параллельно занимался научной природоохраной. Предмета экологии в университете не было. От экологии преподаватели биофака открещивались. Это еще было опасно. Ну, как сейчас, это шпионская деятельность. Гораздо позже, когда начал изучать экологический менеджмент, преподавательница рассказывала, приехали они вот делать аудит экологический на какой-то там заводик, который производит соки консервированные. Давайте мы вам сделаем экологический аудит, у них там какая-то грантовая программа была, практически за бесплатно. А что нужно? Говорит, ну вот начинаем там с материального баланса. Они говорят, нет, спасибо. Ну и признались, в чем дело. Но материальный баланс. Мы должны будем вам дать информацию о том, сколько воды мы потребляем, а вы тогда вычислите, сколько мы реально продукции выпускаем. У них половина где-то уходила на черный рынок. По-простому говоря, это воровство. Поэтому антиэкологи – это варьё.
Вы сразу обнаружили
это? Нет, это результат долгих научных исследований. И вот здесь вот навык по зоологии беспозвоночных – поймать, зафиксировать, вскрыть, отпрепарировать, посмотреть, что на самом деле очень полезен.
И когда же началась профессия эколога? Кто вы? Как вы себя определяете?
Я человек, который объясняет город. Центр экспертизы КОМ создавался как некоммерческая неправительственная организация для того, чтобы проводить общественные экологические экспертизы, такие современные способы экологизации хозяйственной деятельности. На самом деле, вот первый сдвиг произошел, когда мы перешли вот из сугубого изучения окружающей среды к попыткам совместить изучение и влияние на принятие решений.
Вы говорите «мы». Что это за команда, как она образовалась?
Исходно это была студенческая экспедиция, которая поддерживалась обществом естествоиспытателей и на протяжении 10 лет ездила на остров Влам. Мы пытались там сделать такую нишу для студентов, где они могли бы заниматься экологической тематики. Потом стало понятно, что исследовательская деятельность, она никак не влияет на реальность. И тогда вот мы стали изучать технологии экологизации решений. Собралась команда, которая продолжала заниматься экспертизой. Потом осваивали, опять не работает.
И вы решили сделать так, чтобы неработающий механизм заработал. Но давайте все-таки перейдем к защите парков и скверов. Ведь благодаря вам многие из них у нас сохранились.
С начала 2000-х мы занимались сквериками. Любимый мой пример, конечно, это скверик на углу Стремянной и Дмитровского переулка. Образовалась такая лакуна во время войны. Она окружена барнаурами, ее хотели застраивать, но абсолютный каменный мешок возле Невского. И разными способами нам удалось этот скверик сохранить. Были там деревопосадки, и войны продолжались еще на этапе подготовки принятия этого самого закона о зеленых насаждениях общего пользования. В Московском районе были скверы знаменитые. На Гвардейском районе мы всегда помогали каким-то инициативным группам граждан. То есть сами мы всегда выступали инициаторами общих решений. А по каким-то конкретным точкам мы всегда выступаем в защиту прав конкретной инициативной боевой группы людей. Вот на Стремянной была такая сплоченная группа жителей. В Красногвардейском районе должна была быть застройка 6-12 этажек, что-то такое, во дворе. И в это время Валентина Ивановна сказала, такой популистский был жест, что вот там, где скверики с детскими площадками, строиться ничего не будет. Мы вовремя сообщили это местным жителям.
Они подсуетились и сделали площадку.
Это был первый случай в городе, фантастический, когда они собрали 200 тысяч рублей сами, с шапкой по кругу, заказали, сделали благоустройство, открыли сквер с площадкой и пригласили Валентину Ивановну. Вот. И действительно, сквер до сих пор есть, стройки там никакой нету. Еще один скверик на Петроградской, возле князь Владимир собора. В какой-то момент, это на самом деле была идея депутата Амосова тогда, мы искали решение такое, чтобы не бегать за каждым сквериком, не воевать отдельную войну по каждой уплотниловке. В месяц было где-то десяток случаев, в которых надо было как-то участвовать, советовать, консультировать. Это, в общем, очень сложно. И вот тогда был придуман этот самый закон о зеленых насаждениях общего пользования. Придумал исходно Амосов, как географ, который сказал, что мы их всех перечислим, все скверы. Потом было наше очень мощное участие в реализации этого всего. Закон действует до сих пор. Его сейчас все копируют с нас. Все регионы, кто хочет иметь эффективную систему управления зеленым фондом, фондом, все более-менее копируют наше законодательство.
То есть смысл тот, чтобы все зеленые насаждения были перечислены, поименованы, замерены, и чтобы...
Чтобы они были нанесены на карту. То есть, поскольку вот это очень важный принцип такой, что когда мы имеем дело с географическими объектами, пространственными объектами, их можно описать только границами на карте. Ну, вот она сделана, и такой принцип работает, так сказать, и мы дальше продолжаем его потихоньку тиражировать там, где это удается. Это как бы начало деятельности, когда мы начали понимать, как вообще эта кухня с законом творческим работает. Много раз задавали вопрос, а сколько сквериков вы спасли от застройки? Я сжимал зубы и говорил, 2140. То есть, это все, которые были поименованы в том законе. Так лучше, чем бодаться за каждую застройку. Да, у нас продолжаются конфликты застройщиков, но они единичные. И так или иначе, они связаны с тем, что кто-то вносит изменения в этот закон или не дает внести изменения в этот закон. И каждый раз это публичная история, не подковерная.
Вы защищаете только скверы или дома тоже?
Это было вот такое начало истории. Потом со всеми нами случился газоскрёб. Я не хотел в этом участвовать. Это же не экологическая совершенно тематика. Мы занимались экологией города. Мы уже пошли на уступки. Мы стали заниматься скверами, не лесами. Презренными сквериками для гуляния обывателей. С точки зрения вот настоящего эколога, это падение, как будто вегетарианец съел корову. И тут, значит, приходит наш адвокат Баклагин. Мало кто понимал вот все эти угрозы. Баклагин тогда меня убедил, что ИКОМ должен этим заниматься.
Какой ваш вклад был?
И в этой истории, и во всех других, мы всегда занимаемся, в первую очередь, анализом городского законодательства, градостроительной документации и объясняем их людям. То есть мы разбирались с высотным регламентом, со всеми историями, так сказать, которые пытались запутать. Мы объясняли людям, как вести себя на слушание, что эффективно, что неэффективно в соответствии с действующим законодательством, что такое проект планировки, как его обсуждать, что такое отклонение от предельных параметров, как его обсуждать. Почему я говорю, что мы занимаемся объяснением города? Мы раскапываем эти документы, делаем их доступными для горожан. И это резко повышало всегда эффективность участия протестной публики, которая, ну, видит, что это какой-то безобразие творится, я не знаю, как это сформулировать. Мы объясняли, как это делать. Мы придумали всякие экспертизы, проводили их вместе с ВАПИКом, там, с кем-то еще, докапывались до информации. Когда «Газпром» делал фейковые социсследования, мы проводили свои. Все время обеспечивали экспертное преимущество той публики, которая сражалась против «Газпрома».
Вы ведь способствовали принятию нескольких очень важных законов, например, закона об общественных слушаниях и закона об охране зеленых насаждений.
В какой-то момент мы поняли, что пора уже писать закон. Все эти экспертизы, аудиты не работают без общественной части. Это конец 90-х. Любая тематика при определенном уровне ее осознания начинает формировать политическую повестку. Точно так же, как в нашем городе грозозащита стала политической повесткой. Тогда, как центр экспертизы ИКОВ, мы стали заниматься технологиями вовлечения граждан в принятие решений. Это очень непросто, на самом деле.
Когда центр ИКОВ был создан?
98-99. Сейчас, по-моему, уже никому не кажется, что если провести общественное слушание, то общественность куда-то вовлечётся. Но мысли про то, что, возможно, другие форматы, даже не возникало. Сейчас-то эти мысли-то есть, просто их не дают реализовать уже вполне сознательно. А в тот момент было просто незнание. Сначала была задача защитить скверы от застройки. С законодательным собранием мы начали работать с 2001 года. Сначала просто как заинтересованная некоммерческая организация, потом плотнее, как эксперты.
Эксперты чего?
Нам пришлось научиться закону творческой деятельности. На первую попытку у нас ушло около 3 лет. Проведение закона от и до. Но мы научились. Писали, получали критику, снимали возражения, перерабатывали, спорили, убеждали. Самое главное, мы писали закон не как формальную бумажку. Мы всегда придумываем концепцию, как это будет жить, какие-то механизмы, которыми люди смогут воспользоваться для защиты своих прав, для улучшения жизни в городе. В 2004 году закон был принят об охране зеленых насаждений. И тогда же нам повезло применить опыт по технологиям общественного участия. Начинались вот эти конфликты и скандалы по поводу плотинной застройки. Каждый проект сопровождался скандалом. Не было вообще никаких требований. Застройщики таскали с одних слушаний на другие один и тот же макет. здание. Представляли его, говорили, что все хорошо, а потом слушания прошли и строим то, что хотим. И тут партия яблоком пошла в суд уставный. И суд сказал, что порядок проведения слушаний должен регулироваться законом городским. А кто будет писать закон? Так случилось, что я сидел там в кабинете и говорю, мы напишем. То есть мы восприняли это все как челлендж. Мы упражнялись, и если не мы, то кто? Не за 2 месяца, конечно, но где-то за полгода мы написали, провели со скандалами закон в общественном слушании. Кризисная была ситуация, именно это позволило его пропихнуть, потому что без него вообще стройка стояла. Ни у кого другого варианта не было.
Рассказывал Александр Карпов. С ним беседовала Татьяна Вольская. А программа «Время свободы интервью» на этом завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом. И у микрофона работал автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Александр Гостев. За актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.